Здравствуйте, мы изучаем труды Бали Сулама, страница 15, статья «Суть науки Каббала». Вопрос можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. «Суть науки Каббала», страница 15.
Среди всех наук мира, которые мы знаем, которые относятся к мудростям, верованиям, знаниям или всевозможным методикам, известна нам наука Каббала как что-то, о чем никто ничего не знает. Хотя люди слышали о ней, книги о Каббале мы знаем, что уже были открыты с XI века, со времени Моше Делеона, с XIII века. Это нам ни о чем не говорит. Ничего не открыло, хотя и раскрылись книги Ари и учеников Бааль Шем Това. Они говорят о том же. Мы видим, что это знание до сегодняшнего дня очень непонятно, скрыто, путает людей. И также наша академия запутала людей очень в этом, поскольку думает, что очень, что разбирается в этом, имеется у нее университет. И все рассуждения там исходят из ограниченного человеческого разума. Но, как бы там ни было, можно сказать, что до Бааль Сулама не было ни одного каббалиста, который попытался бы преподнести науку Каббала широким массам. Пытался, добился он успеха или нет, это уже другое дело. Но пытался систематически, методически преподнести науку Каббала широким массам, массам, которые не знают об этом, не понимают, и нет у них никакого понимания и ощущения этого. И даже если это нет у них никакой заинтересованности в этом, а просто хотят знать, чтобы знать об этом в образовательном смысле. И если обращаются к таким людям, как мы, каббалисты, мы не понимаем тогда, что они пишут. Или же книги писали люди не каббалисты, и то, о чем они пишут, просто не стоит даже раскрывать книги, и жаль той бумаги, которая и затрачена на издательство этих книг. Это связано со всевозможными мистиками вокруг каббалы и со всевозможными коучингами, и с Академией философии. То, что она пишет о Каббале. И каббалисты конечно же не относились к этому никак, но Бааль Сулама отнесся также и к этому. Это первый великий каббалист, который написал комментарии на книгу Зор и на труды Арии. И все-таки со своей огромной высоты он спустился, чтобы объяснить нам самым доступным образом, что такое наука Каббала, потому что объяснить это на самом деле очень трудно, поскольку тот, кто не входит во всю эту систему, называемую Пардес, не понимает, что это такое. Не может это испробовать, потому что говорится о восприятии, которое не дано человеку в этом мире. Говорится о вещах, которые человек не знает в нашем мире, не знает о них. И не то чтобы даже он не знал о них, он не способен. Это все равно, что начать объяснять что-то, не относящееся к животному уровню, а животному. Я могу научиться научить животное, что 2 плюс 2 — это 4, так, чтобы собака пролаяла 4 раза. Но это вещи, которые просто не одеваются в его разум, и также понятие науки Каббала не облачается в разум обычного человека, поскольку это какая-то внутренняя матрица, можно сказать, внутренний келим, о которых мы говорим, когда при отсутствии этих келим нет никакой возможности воспринять эту науку. И все-таки Бааль Сулам не опускал рук и пытался, может быть, всевозможными окольными путями преподнести это нам, хотя бы в каком-то виде, и чтобы мы знали, о чем говорится, хотя это и далеко от нас. И он сделал это для того, чтобы человек, у которого искра в сердце, почувствовал, что это относится к нему и может раскрыть ему все. А простой человек, чтобы просто не путался. И может быть, по прошествии какого-то времени мы находимся все же во многочисленных кругооборотов, и у каждого в будущем будет эта точка постижения Творца. И поэтому этот каббалист прилагал такие усилия и постарался преподнести это людям, и мы должны быть очень благодарны ему, насколько мы хоть как-то можем приблизить себя к этой науке и не путаться в том, что пишут нам всевозможные люди. По сути дела, кроме Бааль Сулама, у нас нет авторитетного источника, когда бы такой великий каббалист писал нам, людям, с высоты науки Каббала, то, что доступно пониманию обычного человека. Да. Ну, давайте начнем изучать, потому что хотя бы познакомиться в первый раз, даже не знаю, что это. Пожалуйста.
Труды Бааль Сулама, 15-я страница, суть науки Каббала. Прежде чем приступить к описанию основ науки Каббала, которую многие пытались объяснить, я счел нужным прежде хорошенько разъяснить суть ее мудрости, о которой, по-моему, знают немногие. И, конечно, нельзя говорить об истоках предмета, прежде чем мы не узнаем о самом предмете. И знание это широко и глубоко, как море, но, несмотря на это, постараюсь изо всех сил и знаний, что приобрел я в этой области, описать истинное исследование и осветить его со всех сторон, так, чтобы мудрость Каббалы стала доступной каждой душе и сделать из этого правильные выводы, каковы они на самом деле. Чтобы не осталось у изучающих возможности обмануться, что часто бывает в этом деле.
Истина,
на самом деле порождение науки Каббала. И сама наука Каббала — это то же самое. Как мы это изучаем во вратах намерений Шара Каванот, что поколение Раздора и поколение Ноша достигли небосвода, и мы там приходим к первым поколениям, и знания эти передаются разным поколениям. Это является знанием науки Каббала. То есть как знание божественного всей системы Творца приближается все больше к самым низким ступеням, пока почти что касается и не касается этого мира. Поэтому раскрытие в чем-то высшей силы, высшего света, низким ступеням в мире Ицера, как он пишет, это и есть наука Каббала. То есть буквально как можно ближе уже к нам. И это произошло благодаря... нисхождению поколений, это изучает Бальсулам в Шаркова. Ну, по сути, не Бальсулам, а Ария Марху, Мархам
Виталь.
И поэтому эти порождения каббалистов, они сами и строят эту систему. Следователи. И потому что, когда человек начинает познавать эту систему Творца, а сама система не существует, и тогда не существует ничего, что передается в поколение, и нет науки Каббала. И только когда каббалисты начинают из разбитых келим выстраивать сеть связи между нами, из самого плохого состояния, тогда эта сеть начинает быть той самой наукой Каббала. И сама модель их является поколениями каббалистов. И тогда вся сеть действительности и кли, которая происходит из разбиения, и родословная науки Каббалы, все это вместе развивается. Да.
Что является основой науки Каббала? Вопрос этот, конечно, возникает у каждого разумного человека, и чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, я приведу верное, выдержавшее испытание временем определения. Мудрость это представляет собой не более, не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и следствия, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную, но очень скрытую цель, называемую «раскрытие божественности Творца Его творением в этом мире».
То есть это, по сути дела, определение, которое является полным. Может быть, можно и добавить. И на самом деле есть те, которые выражают это в несколько иных формах, тоже великие каббалисты. И также Бааль Сулам в нескольких местах других раскрывает это в других формах. Но он говорит не более, не менее. Говорит, именно это и есть. Это наука, это порядок корней, которые которые нисходят в виде причины и следствия, то есть когда корни в определенном виде распространяются сверху вниз и, по всей видимости, поднимаются снизу вверх и объединяются, именно тогда они объединяются и достигают раскрытия Творца творению в этом мире. То есть, когда творение находится в состоянии этого мира, нам это непонятно, что это такое, надо еще понять. И раскрытие Творца, которое происходит именно в этом мире, творению в этом мире. Это не очень-то понятно. Согласно тому, что мы изучаем в науке Каббала, Творца невозможно раскрыть в этом мире. И почему творение, которое находится в этом мире, раскрывает Творца? Мы знаем, что для этого оно должно подняться по духовным ступеням в духовное состояние. То есть из этого мира, что это? Желанием получать, с намерением, по всей видимости, ради получения, к желанию, чтобы оно было ради отдачи. Это уже не этот мир, это высший мир. И здесь есть пока что еще много вещей, которые мы не знаем, как, хотя и понимаем немного, о чем говорится, но пока нам трудно все это привести к единому, к единой картине. Ну, и здесь сказано раскрытие божественности Творца его творением в этом мире. Ну, эта цель нам кажется очень сложной. Она не может осуществиться, поскольку одно противоречит другому. Как Творец может раскрыться в этом мире, если он всецело сила отдачи, а этот мир только сила получения? Ну, посмотрим. И что значит, что творение остается в этом мире и постигает духовное? Хорошо, по всей видимости, он объяснит, потому что он продолжает. И тогда он продолжает, и здесь действует закон общего и частного.
И здесь действует закон общего и частного. Общее означает, что все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию Творца и, завершив долгий путь развития, достичь того, о чем писали мудрецы, и наполнилась земля знанием о Творце, как воды моря покрывают сушу.
То есть все без исключения должны, говорится, о человечестве постичь Творца полностью.
Угу. И не будет больше человек учить ближнего своего и братьев своих постижению Творца, так как все будут знать меня от мала до велика.
Это значит, что раскрытие Творца каждому творению будет полностью, когда у каждого не будет что добавить другому.
И сказано: «И не скроется больше твой учитель, и глаза твои увидят учителя твоего».
То есть здесь полное знание, полное ощущение, полное постижение. И все это происходит с человеком в этом мире. Это касается общего, теперь частное.
Частное означает, что перед тем, как все человечество придет к совершенству, в каждом поколении существуют избранные, достигающие его первым. Первыми. Это те отдельные личности в каждом поколении, которые удостоились постижения определенных ступеней в раскрытии Творца.
То есть мы должны правильно прочитать здесь. Часто означает, что перед тем, как все человечество, это говорится о грядущем будущем когда-то, придет к совершенству, в каждом поколении существуют избранные, достигающие его первыми. То есть то, что в каждом поколении есть это только для единиц. Для всего человечества это будет в конце, да? Потому что все эти отдельные личности, да?
Это те отдельные личности в каждом поколении, которые удостоились постижения определенных ступеней в раскрытии Творца. И это пророки и служители Творца, как сказано мудрецами, нет поколения, в котором не было бы таких, как Авраам, Ицхак и Яков. Ведь, по словам мудрецов, раскрытие Творца происходит в каждом поколении. По этому поводу нет разногласий, и мы полагаемся на слова мудрецов.
Вопросы?
Да. В определении Бааля Сулама он говорит, что это наука не более-менее, как нисхождение духовных корней, которые подчинены абсолютным законам. Можно поподробнее сказать об этом?
Нет, так он говорит, это определение. Мы не изучаем сейчас законов. Еще? Да.
Он говорит, что есть личности, которые удостаиваются раскрытия и постижения.
Личности — это значит люди, избранные в каждом поколении.
Да, но он говорит об отдельных личностях или там много людей?
Об отдельных.
Это в числах?
Конечно, в числах. На протяжении всех поколений это много, но в каждом поколении это избранные.
Это всегда определенное какое-то число, скажем, 10 человек на поколение.
До этого поколения на самом деле было так. Было больше, меньше. Но смотри, во времена Авраама это были тысячи. Даже десятки тысяч. И так это было более-менее до разрушения второго храма, до крушения второго храма. Когда было много людей в постижении, понимании, то, что называется в служении Творцу, это называется, постижение Творца называется служение Творцу. И после того, как мы вышли в последнее изгнание, которое является окончательным, потому что изгнание, которое было у нас в Вавилоне с Навуходоносором, тогда было не изгнание во время Авраама. Во время Авраама не было изгнания. Мы в Вавилоне вообще не чувствовали, что находимся в изгнании. Первое изгнание — это Египет. Изгнанием называется, когда я чувствую, что нахожусь в изгнании. В Вавилоне не чувствовали, что находится в изгнании. Чувствовали себя плохо, но это не изгнание. Все говорится по отношению к каббалистам, к тем людям, которые постигают это. И они постигли первое изгнание в Египте и второе изгнание в Вавилоне во времена Навуходоносора. И говорится, что вавилонское изгнание было больше, чем египетское избавление по высоте. Но называется изгнание, потому что то падение, которое было с уровня первого храма, и там были у нас Мохин Дехая, то есть изгнание и избавление всегда находились в этом толерансе, в этой разнице между достижением Творца больше или меньше. Затем был подъем при втором храме, потом изгнание относительно. Это было во время правления эллинов. И был Египет, Вавилон, затем Греция, а потом затем разрушение храма римлянами и выход в последнее изгнание. И при выходе в последнее изгнание мы уже находимся в совершенном отрыве от духовного, и только избранные в поколении, в каждом поколении, с тех времен и до сегодняшнего дня постигают духовное. И до Бааля Сулама никто еще не обращался к широким массам, которые были совершенно оторваны от всего, и поэтому он развил все обращения были ложными. И Бааль Сулам первым обратился к массам, которые были в отрыве от духовного. Понятно, да?
Мы те, в ком пробудилась точка в сердце, мы являемся общим или частными?
мы пока еще находимся в общем, которое уже касается частного. Мы еще находимся в состоянии переходном, когда вы получаете посыл от каббалистов через меня, но вы пока еще находитесь как ученики каббалистов, которые тоже были с точками в сердце, и таким образом поднимали себя все больше и больше к раскрытию. И я надеюсь, что вы придете к раскрытию в большой группе. Это уже вещь особая, когда это не было настолько распространено на протяжении последних 2000 лет. И тогда мы сделаем из себя такое кли, с помощью которого мы, как отец Авраам, праотец Авраам, сможем снова исправить человечество. Мы не относимся ни тем, ни к тем, якобы. Но наш подход к изучению науки Каббала, как и у всех учеников каббалистов, у которых было стремление, они пришли, учились. Здесь было понятие преемственности. Если мы говорим о Ари, смотрите, насколько Марху постиг быстро все, что отдал ему Ари. В течение 1.5 лет, затем он в течение жизни познавал все больше и больше, что передал ему Ари. И так и написано, что основную мудрость он постиг в конце своей жизни. Он жил до 70, даже больше лет. И мы тоже должны понять, что если будет необходимость в больших массах, будет потребность в больших массах к этой науке, мы получим эту передачу свыше. Так это работает. Поэтому нам очень важно распространять эту науку, потому что в конечном итоге нет никакой необходимости в этом поколении передавать нам науку Каббала, если мы ее не передадим дальше. Мы уже находимся в состоянии, когда мы должны это передавать всем. Я очень надеюсь, что мы находимся перед прорывом. Так и ощущается это, по сути дела. Ладно? Да. Рав, что хочет нам сказать Бааль Сулам, когда он говорит, что нет поколения такого, как Авраам, Ицхак и Яаков?
Что во всех поколениях были каббалисты, хотя он говорит, что было некое прерывание в одном из поколений, но говорится, не вдовец Израиль, а человек в этом мире находится в постижении высшего мира и может быть передатчиком высшего света для тех, кто нуждается в нем в этом мире. Всегда есть кто-то, кто связующий. Да. Ну, продолжим. Да.
Даниэль из Колумбии спрашивает, разве только один человек из тысячи, который изучает науку Каббала, приходит к постижению?
Даже в прошлых поколениях всегда было несколько человек, постигающих науку Каббала, то есть занимающихся раскрытием Творца. А в наше время нам необходима уже масса людей, которые достигнут раскрытия Творца и смогут проводить через себя вот этот большой, обширный свет всему человечеству на всех языках, во всех образах и средствах, всем остальным. Поэтому не может быть, чтобы здесь был кто-то один или двое. Мы видим, что только при взаимной зависимости, при взаимной связи это мы можем только достичь важности раскрытия Творца. Ну, вперед.
15-я страница, второй столбец, подзаголовок «Множественность духовных тел, сферот и миров». Однако в соответствии со сказанным возникает вопрос. Поскольку, как уже было выяснено ранее, у этой науки есть лишь одна особенная обязанность, то откуда же возникает множество духовных парцуфов и сферот и все их взаимные связи, которыми наполнены книги по Каббале? Но если ты возьмешь хотя бы маленькое животное, вся роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя, для того, чтобы просуществовать в этом мире определенное время, необходимое для того, чтобы родить себе подобных, и тем самым обеспечив существование своего вида, то, посмотрев внимательно, можно увидеть, что он представляет собой сложное соединение из тысячи тысяч волокон и жил, как и установлено физиологами и анатомами, и в результате исследований, хотя есть в них еще тысячи десятков тысяч соединений, еще пока неизвестных человеку. И по аналогии можно понять то многообразие великого множества различных соединений и связей между ними, которое необходимо изучить, чтобы достичь этой возвышенной цели.
Что он говорит нам? Что это за множественность духовных тел, сферот, миров? У нас есть пять миров, пять парцуфов в каждом мире, пять сферот в каждом парцуфе. Это только в общем мы говорим, но в деталях это можно идти до бесконечности. И в мирах, и в парцуфах, и в сферот не 125 ступеней, а ступени их намного больше. Мы даже не знаем, сколько, невозможно их сосчитать. Поэтому он приводит нам в пример живой организм, что даже в небольшом организме есть такая сложная система существования его, скажем, наше тело, сколько есть органов, и мозг, сердце, печень, почки, легкие, множество систем, и сколько между ними есть связей, которые мы знаем, о которых мы еще не знаем. И все это для того, чтобы поддерживать это тело в жизни всего лишь. Что здесь такого? Животный уровень, которые существуют какой-то период времени, потом прекращают существовать. И вместе с тем, насколько эти вещи сложны. Поэтому мы должны понять, что духовные системы, они в бесконечное количество раз сложнее, чем какие-то системы, которые мы можем себе представить. Даже то, что мы раскрываем в нашем мире. Я не знаю, процент или два всего, что существует здесь. А сколько мы всего еще не знаем и не понимаем. Из материальных разных явлений, физических, не говоря уже о духовных. Поэтому система, она очень, очень сложная. Такая, которую просто невозможно изучить. Невозможно из нижнего изучать высшего. Только лишь когда мы поднимаемся к высшему, тогда более низкие ступени, из которых мы поднялись, мы можем их узнать, потому что тогда мы включаем их внутри себя и каким-то образом тогда можем их понять, но не то, что мы снизу можем изучать высших. Поэтому, когда он говорит здесь множественность духовных тел, сферот и миров, это не то, что это слишком не подвластно нам, просто мы, у нас даже нет контакта с этим. Как же изучают каббалисты? Изучают согласно текстам, согласно фрагментам. Таким образом они учатся, не более, не могут по-другому, но когда мы действительно постигаем свойства высшего света через свойства высшего света, через эту призму, через эти очки или через увеличительное стекло, которое концентрирует в духовном плане это все, тогда через него мы можем увидеть духовный мир, увидеть его в нашем внутреннем зрении, когда мы такие, и тогда мы чувствуем эти явления. Эти явления, они становятся нашими, и тогда нам легко их понять и осознать, потому что мы тоже поднимаемся над временем, местом и обретаем это место таким, какое оно есть. И мы становимся одним и тем же. Это, в общем-то, и есть раскрытие Творца таким образом происходит. После того, как я нахожусь в нем, а он находится во мне, тогда приходит взаимопонимание. И это называется постижение. И мои килим, и его килим через эту систему, которая вся становится моей природой, так я способен постичь, и никак иначе. Понятно? Ну, вперед. Да.
Каков совет человеку, который стремится к пониманию?
Нужно объяснить то, что возможно. Но вместе с тем нужно объяснять, что все это всего лишь информация в животном разуме. И нет у него от этого никакого постижения. Нужно объяснять человеку, что то, что ты объясняешь ему, это так, чтобы усладить его слух, но не слишком, чтобы заткнуть ему этот хисарон, который он должен обрести. Нет понимания, кроме как в постижении. Постижение может быть только в килим, которые пригодны для этого. Невозможно по-другому. Поэтому, пока мы не постигаем, невозможно сказать, что мы что-то понимаем в духовном. Человек может красиво говорить, может сказать тебе все, что написано в книге, как иерусалимские каббалисты, о которых пишет Баля Сулам. Но это все равно ничего не стоит, только постижение. А до этого философия, наука, что бы ты ни говорил, о науке Каббала и вообще о строении мира, и то, что есть, это ничего не стоит. Есть информация, которая тоже все время изменяется у них, и об основах природы. Нет правильного авторитетного мнения не может быть, даже если есть какие-то,
кшарим, кивьехоль,
какие-то связи или какие-то параллели между наукой Каббала и наукой, но это совершенно неверно. Потому что даже сказать, что так это в высшем мире, и поэтому так находится в низшем мире, мы не можем, потому что закон корня и ветви мы можем познать лишь, когда мы поднимемся к корню, и тогда мы понимаем, почему ветвь ведет себя таким образом. Все. Хорошо. Да.
Денис Сендлер из Москвы спрашивает, чтобы выйти из изгнания сегодня, нам необходимо усиление в качестве или в количестве?
Больше в количестве. Но наше количество требует заниматься количеством в распространении. Мы растем за счет учеников. Как сказано, от каждого ученика научился я.
Он спрашивает, что такое решемот от разбиения? Как правильно включить их у нас?
Что такое решемот от разбиения?
И как правильно включить их в нас, как решемот?
То, что раскрывается в нас, раскрывается решемот разбиения. Когда я обнаруживаю себя находящимся в падении, во тьме, в растерянности, запутанным, это раскрывается решемо, которое я должен исправить. Решемо от падения. Исходя из этого, я начинаю с помощью объединения между нами, я начинаю вызывать свет, возвращающий к источнику, и исправлять это решемо. И с помощью света оно исправляется. И тогда я прихожу к подъему, то есть к реализации решемо. И так мы действуем. В тот момент, когда я реализовал его, немедленно я начинаю спускаться. Может быть, я не чувствую это, я нахожусь еще где-то в каком-то состоянии, в какой-то задержке, но это, если я нахожусь в более продвинутых состояниях в духовном, я немедленно чувствую после нового постижения, нового понимания, слияния, сразу же чувствую, насколько я стараюсь раскрыть новое решимо. Тут нет таких размазанных состояний, которые существуют в подъемах и падениях, недели или часы. Нет, каждый раз они все острее, просто переходят к все более частотам частым.
Антон из Красноярска спрашивает о прежнем понятии методик. Что такое внутреннее зрение?
Внутреннее зрение — это свойство отдачи. Все. Хорошо. Продолжим.
Мы находимся во втором столбце, 15-я страница. Два пути — сверху вниз и сверху, и снизу вверх. И вот в общем эта наука разделена на два параллельных пути, которые равны друг другу, и нет между ними никакого различия, как между двумя каплями воды. И нет между ними никакой разницы, кроме той, что первый путь ведет сверху вниз, до этого мира, а второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх, в точности по всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытию сверху вниз. И вот первый путь на языке Каббалы называется «Порядок нисхождения миров, парцуфим и сферот во всех их состояниях, постоянных и переменных». А второй путь называется «Постижение» или «Ступени пророчества и высшего света». И человек, удостоившись этого, обязан идти теми же путями и тропинками, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении света сверху вниз. Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз, как это происходит с материальными вещами, но проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств его множества ступеней, нисходящих сверху вниз. И постижение их предопределено и происходит последовательно, одно за другим, и каждое последующее выше предыдущего, так что они напоминают лестницу и поэтому были названы ступенями.
А прежде чем человек поднимается на какую-то ступень снизу вверх, он не может понять и не может знать, как эта ступень спускается сверху вниз. То есть сначала постигают высшего, а затем постигают всю природу его нисхождения и нисхождения при рождении низшего. То есть человек никогда не чувствует источник своего рождения, поэтому он стремится больше познать, откуда я, чем свое будущее. Но на самом деле это то, что и определяет будущее. Мы видим также и в нашем мире. Люди стремятся очень к познанию прошлого. Кто они, те, кто были там тысячу, там сто тысяч лет назад, и так далее, и так далее. Ведут археологические раскопки. Можно сказать, что стремятся раскрыть прошлое, и так это из точки в сердце тоже приходит такое стремление. Но вдруг вместо прошлого, когда прошлое — это более высокая ступень, там мое прошлое, оттуда я родился. Так я, когда исследую прошлое, раскрываю будущее. И когда раскрываю более высокую ступень, я раскрываю, как это произошло, что я родился оттуда и не зашел в свое нынешнее положение, что происходит сейчас. Если я поднимаюсь на какой-то духовный уровень, то оттуда и далее я начинаю постигать все, что относится ко мне. И только так невозможно ничего постичь в этом мире, если не постигают, по крайней мере, один духовный животный уровень. И действительно, весь этот мир постигается только из более высших ступеней, вплоть до последней. Тогда мы понимаем, как было конец действия, заложено в его начале, и этот мир, у него была программа создать его, сотворить его, и из него, чтобы постижение шло снизу вверх. Да.
Может что-то повредить постижение человека? Что он, человек может сделать не то, чтобы не начать постигать?
Что может не дать человеку, задержать его? Нет сверху преград. И если он неправильно реализует свою свободу выбора. Главное, что мешает человеку, это то, что он не принимает советы каббалистов с открытым сердцем. То, что не старается раскрыть уста и сердце, то, что дает родственникам, приятелям из прошлой жизни притягивать обратно к себе, нужно быть активным. Нужно ни с чем не соглашаться. И действительно, нужно в каком-то смысле принести себя в жертву относительно наслаждений определенных, относительно различных. Форм времяпровождения, разных гуляний. Нужно выйти из-под власти общества, развлечения, из-под власти общества, в котором находился раньше. Много всего. Ничего не поделаешь. И также проверить, чем занимаешься. Я занимался своим бизнесом, был очень занят.
У
меня было 11 или даже 13 врачей, которые работали подо мной. Я должен был управлять бизнесом, отвечать за многие вещи. Видел, что я не способен. И поэтому я отказался от всего, и от денег, и прочего. И оставил бизнес. Очень просто. Сказал, мне ничего не надо. Только выйти из этой путаницы не способен. Да.
Совет для новичка, который только начинает заниматься. Что ему делать, как ему?
Это хола тетца ле матхил. Мишарак матхил лимод. Ма ласут?
Ло идея. Ма ласут ле адам, ше рак матхил.
Не знаю. Человек, который только начинает.
Хуц ми савланут.
Кроме терпения.
Ми савланут.
И терпение включает также такой подход, что я сейчас ничего не решаю, ничего не определяю, я должен слушать полгода, приходить последовательно, постоянно на занятия, и чтобы не было углубиться в учебу, и тогда уже решить. Через полгода, да, это для меня или нет? Но до этого я просто не позволяю себе сделать какие-то выводы. Может быть, так. Потому что даже если человек учится немножко и выходит из этого, он уже связывается с корнем и начинает на него воздействовать тот высший свет, даже если он не учится так очень медленно на протяжении нескольких кругооборотов, но он все равно уже связан. Поэтому я бы очень рекомендовал так вот поступать начинающим. Да.
Анатолий из Белоруссии спрашивает, как получить советы от каббалиста с открытым сердцем.
С открытым сердцем — это значит, я не беру в расчет все свои предвзятые мнения, все стереотипы, весь свой подход, который у меня был раньше, к науке каббала, или к евреям, или к Израилю, или к учителю, или к характеру учебы, что я, допустим, какой-нибудь профессор и думаю, что нужно учиться не так, а нужно учиться по-другому. Я просто сижу и человек, который действительно ученый, он готов учиться у каждого. Он готов сидеть рядом с тобой, как маленький ребенок, лишь бы слушать то, что ты говоришь, как будто бы слышит это первый раз. Он никогда не скажет тебе, что ему кажется так или по-другому. Он хочет получить от тебя науку так, как она есть, и отменить себя, чтобы получить ее. Так. Согласно этому чувствуется, этот человек достоин быть учеником, а не просто пришел, чтобы проверить, насколько он умный, понимающий, спорит и так далее, когда желает обрести новый подход к учебе. И тогда, согласно новому подходу, он увидит, что те вещи, которые он изучал, те же вещи, они будут выглядеть ему совершенно иначе. Он просто изменит угол своего зрения. Все. На этом мы пока что закончим. И продолжим на следующей неделе с Божьей помощью.
Но прежде чем мы закончим, мы вместе споем песню.
לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך מוצא מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי הלב חפש תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו והופך את הנסתר לגלות.